симптоми. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго дня и, конечно же, хорошего настроения и успехов дозвониться, написать, задать вопрос. Почему? Потому что тема будет сегодня такая важная, и обсуждение будет касаться абсолютно каждого, потому что у каждого из нас есть волшебные органы в организме, их много. Желудочно-кишечный тракт, да, друзья мои. Как мы рождаемся, как попадает в наш организм много всего интересного, и бактерий, и вирусов, и еще много-много-много разных микроэлементов, что-то зарождает в кишечнике. Кстати, микробиота кишечника, это вот сразу я вначале говорю, почему. Потому что это что такое в интернете просто бродит, что активно слушатели обсуждают, что такое микробиота, как насадить какими-то полезными веществами кишечник, чтобы весь организм оздоровился и чтобы все было везде прекрасно и хорошо. В общем, будем сегодня разбирать желудочно-кишечные заболевания. И, кстати, будем говорить больше о кишечнике, потому что у нас специалист, который этим занимается очень-очень много лет и знает про это абсолютно все, про наш кишечник, правильно? Представляю гостя, да, а потом уже дам слово. Итак, у нас в гостях врач-гастроэнтеролог Московского клинического научного практического центра имени Логинова, Департамент здравоохранения города Москвы, научный сотрудник научно-исследовательского института Организации здравоохранения и медицинского Департамента здравоохранения города Москвы, да, это вот так называется?
Медицинского менеджмента.
Менеджмента, вот, пропустила. Олег Владимирович Князев. Олег Владимирович, ну, мы, конечно, коснемся, чем вы занимаетесь, но в первую очередь хотелось бы узнать немного статистики. Вот я даже не смотрела, не взяла, но желудочно кишечные заболевания, их много же, очень, и растут, да?
Безусловно. Большое спасибо, что пригласили поучаствовать в вашей программе. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, перед тем, как прийти на программу, я посмотрел небольшую статистику, достаточно бегло, для того, чтобы сориентироваться, какие изменения в структуре заболеваемости желудочно-кишечного тракта произошли за последние 10 лет. Ну, количество пациентов, которые наблюдаются у врачей-гастроэнтерологов, врачей общего профиля с патологией желудочно-кишечного тракта, оно примерно последние 10 лет находится на одном уровне. Это 5 миллионов пациентов, плюс-минус несколько десятков тысяч. Но что меня поразило, увеличение, к сожалению, к большому сожалению, увеличение смертности от болезни органов пищеварения. Вот если в 2012 году это около 50 на 100 тысяч населения смертей, в абсолютных цифрах это 70 тысяч, то в 2017 году это уже 63 на 100 тысяч населения, то есть показатель вырос на 28%. В абсолютных числах это почти 93 тысячи человек умерло от болезни органов пищеварения. Вопрос, естественно, возникает, почему, от чего, какие причины и какие патологии внесли наибольшую долю в количество смертей.
А самые вот все-таки частые патологии это какие?
Ну, по статистике, опять же, наиболее часто встречающиеся патологии это патология желчного пузыря, это патология поджелудочной железы, заболевания язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки, дальше идут, потом болезни печени, болезни кишечника на 5-м месте, и фиброз, цирроз печени, это на 6-м месте. Ну вот как раз те заболевания, которые не так распространены среди общей массы, вот как раз они и вносят свою долю в летальность. Это, конечно, цирроз печени, безусловно. Панкреатиты. Острые панкреатиты, панкреонекрозы, это, конечно, больше хирургическая патология, нежели терапевтическая, но тоже доля панкреатитов достаточно высока. И патология кишечника, это тяжелые аутоиммунные заболевания, вот, которыми я, собственно говоря, и занимаюсь, это язвенный колит, болезнь Крона. Также летальность от этой патологии растет, и тоже сейчас несколько цифр. Например, по Российской Федерации в 2011 году было госпитализировано с язвенным колитом 10 тысяч пациентов с небольшим, по экстренным показаниям 3 300 с небольшим, а в 2017 уже почти 20 тысяч пациентов. Ну, и по экстренным показаниям почти 6 тысяч. То есть прирост, ну, достаточно высокий.
Очень даже высокий.
80-90%.
Почему такое происходит? Вообще причина возникновения вот, всех этих заболеваний, что они растут? Но я понимаю, что мы из передачи в передачу говорим с разными специалистами, что население вообще Земли, России растет, стареет. Появляется
стареет.
Вот опять же, почему онкологических заболеваний очень-очень-очень много, абсолютно разного рака. Кстати, рак кишки тоже, это очень часто патология. Вот с онкологами говорим, очень часто.
Ну, второе, третье место, да. В зависимости от региона, в зависимости от
поэтому
страны.
Потребляем в питании мы, конечно же, непонятно что, часто даже не обращая внимания, что потребляем, так быстро что-то приготовили, скушали, либо даже не приготовили, купили, разогрели. Вот, и все к этому приводит. Но все-таки давайте поговорим, может быть, какие-то факторы риска. Что нужно исключить из жизни, чтобы не получить это заболевание? Потом более подробно окунемся в этим заболевание.
Ну, я думаю, что из жизни исключать ничего нельзя.
Так, очень хорошо. Мне уже нравится.
Жизнь должна быть полноценной, ага. Насыщенной. И, безусловно, даже если человек страдает какой-то патологией, ну, безусловно, вместе с врачом он должен приспособиться к этой патологии, выработать какой-то определенный режим жизни, режим питания, если мы говорим о патологии желудочно-кишечного тракта. Поэтому, ну, с чего здесь начать? Ну, давайте опустим такие факторы, как стресс, экология. Это, естественно, влияет на заболеваемость сердечно-сосудистых и онкологических,
да.
И патологии желудочно-кишечного тракта. Поэтому акцентируем внимание, наверное, на питании.
Угу.
И даже в первую очередь не столько на самом питании, сколько на режиме нашего питания. Ну, вспомнит каждый из нас, пусть сегодняшнее, ну, сегодня выходной день,
да.
Да, а утро рабочего дня. Чашечка кофе, что-то на скорую руку, бегом греть машину, ехать на работу, бегом в метро.
А кто-то еще сигарету сюда подключает, к сожалению.
С утра
еще.
Сигарету, да. И побежали на работу. Прибежали на работу, еще одна чашечка кофе, еще какой-нибудь бургер. Ну, и так вот проходит день. Вечером мы приходим, ну и позволяем себе. Позволив себе, ну, у каждого свой объем, мы тут же что делаем? Большинство, к сожалению, большинство ложимся перед телевизором. Uh-huh. С газетой, с книгой, ну, ложимся на диван. Ну, то, что я рассказал, это факторы риска, пожалуй, самого распространенной патологии желудочно-кишечного тракта, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.
Мне кажется, она потом уже у каждого первого есть. Извините, что перебила.
Да, безусловно, потому что... А потом мы, значит, жалуемся на отрыжку, изжогу, горечь во рту, удивляемся, вот откуда. Часть, конечно, посмотрев рекламу по телевизору, начинает пить препараты, которые рекламируют. Часть идет к врачу и ни много ни мало говорит, ну, дайте какую-нибудь таблетку, дайте какую-нибудь рекомендацию, чтобы избавить меня от этого. А при выяснении обстоятельств, а что способствовало этому, изжоге, отрыжке, дискомфорту и прочим, режим питания, вот тот, который, режим, о котором я рассказал. Ну, к сожалению, вот этот, переломить этот стереотип, этот образ жизни, опять же, не каждый из нас готов. Ну, дай бог, треть, четверть. Соглашаются и потом как-то, ну, приспосабливаются к обстоятельствам для того, чтобы более-менее регулярно и правильно питаться. Поэтому что я хочу сказать, что патология органов пищеварения, ну, во многом зависит от нас. Безусловно, что мы едим. Ну, говорить банальные вещи о том, что вот эти бургеры, рафинированная пища, она не полезна, ну, это уже, по-моему, из передачи в передачу,
все
на всех каналах,
да,
радио,
да, да.
Телевидение, это
да.
Все понятно. А что изменилось? В Макдональдсе очередь, ну и в других
фастфудных учреждениях,
да,
конечно.
Та же самая очередь, практически ничего не изменилось. Режим питания. Ну, опять же, я повторяю, что не каждый вот так вот найдет себе силу воли для того, чтобы изменить режим питания.
А ведь это очень важно.
Так это не важно, это ключевой момент в развитии большинства патологий органов пищеварения. Как правильно мы питаемся? Даже не что мы едим, а как мы едим. Естественно, съедая большой объем ну что, мы растянули свой желудок, повысили внутрижелудочное давление. Естественно, сфинктеры не справляются для того, чтобы в желудке закупорить все то, что мы съели за ужин. Ну и, соответственно, желудочное содержимое попадает в пищевод, изжога, отрыжка, ну, о чем я говорил, дискомфорт. Ну, это я говорил о заболеваниях, которые зависят от нашего с вами образа жизни. Но есть, к сожалению, заболевания, вот которым, собственно говоря, я и занимаюсь, это аутоиммунные заболевания, причина которых не ясна.
Как и онкологических,
к сожалению. Как онкологических, да, аутоиммунно-онкологические заболевания. Пункт первый. Растут. Аутоиммунные заболевания растут, или как там аутовоспалительные сейчас называют патофизиологи, физиологи. Онкологические заболевания растут. Причина, ну, причины, как обычно,
непонятно
не
до конца.
Ясны.
Да.
И внешние факторы, опять же, стресс, характер питания и прочее, прочее. Большое количество антибиотиков, которые принимают, которые назначают обоснованно, необоснованно. Ну, и какие-то, естественно, внутренние факторы. Ну, что это? Как всегда мы говорим, генетическая предрасположенность.
То есть, если у кого-то в роду было что-то непонятное...
Да, это, безусловно, учитывается. Поэтому сейчас, вы знаете, это модно, генетические исследования на предрасположенность к аутоиммунному заболеванию, к онкологическому заболеванию. Вот мы получили эту генетическую предрасположенность, а дальше уже задача врачей, а что с этим делать?
Да, потому что либо заболеет, либо не заболеет
человек. Это уже неизвестно, да. А какие факторы могут привести к заболеванию у человека, у которого есть предрасположенность, тоже сие неведомо. Поэтому ну, в данных ситуациях, наверное, наблюдение, или, как сейчас говорят, мониторинг за пациентом, за слабыми местами, если, предположим, в роду у кого-то есть там онкология со стороны желудочно-кишечного тракта, там рак кишечника и так далее, ну, то, наверное, делать с определенной частотой там колоноскопию, там, гастроскопию. Ну, более тщательно.
Не бояться что-то, что это неправильно сделают, что-то занесут. Ведь знаете, сколько мифов ходит? Почему человек добивает себя и уже приходит с какой-то поздней стадии, к сожалению, какого-то, тем более, серьезного онкологического заболевания, потому что боится. А вдруг что-то не так? Вы знаете, когда я готовилась к гастроколоноскопии, вот для слушателей, говорю, да, не подготовилась, почитала в интернете все. Сначала, конечно, с врачом поговорила, все обсудила, по назначению пошла, да, что необходимо это сделать. И потом я такого начитала, что, знаете, прям плохо, вот отзывы на процедуру. Так там чуть ли не прокалывают кишечник, тут, не знаю, могут чего занести. Конечно, но я уже была готова, что, думаю, все, я пойду, все будет хорошо. А многие переживают и боятся, поэтому запускают заболевание до такой степени, что потом уже там не спасешься какими-то обследованиями.
Безусловно, вы подняли очень большую проблему, с которой мы в том числе сталкиваемся. Это... время, достаточно длительный промежуток времени, от времени появления первых симптомов заболевания до времени постановки диагноза. Значит, ну, во-первых, это зависит от, в ряде случаев от компетенции врача. Ну, это само собой, разумеется. Ну, и, безусловно, от самого пациента. Ведь обычно, как бывает, ну, пройдет, ну, может быть, это случится с кем-то, но никогда не случится со мной. И это приводит к тому, что пациент приходит уже с достаточно запущенной стадией какого-то заболевания, уже с осложнениями заболевания. И тут приходится уже тратить больше сил, времени на лечение данного пациента. Иногда прибегать, я опять вот говорю, а все это экстраполирую на свою специализацию по патологии кишечника. И перед глазами, естественно, какие-то ну, клинические случаи. И если бы человек обратился там на год раньше, то было бы меньше проблем. Иногда приходят в таких ситуациях, что приходится сначала оперировать пациента, потом назначать дорогостоящую терапию. И, собственно говоря, вот это...
И прогноз, соответственно, уже
прогноз,
не такие.
Прогноз, безусловно, безусловно, уже прогноз. Потому прекрасная. Что существуют определенные критерии для многих заболеваний. Ранние заболевания... И когда мы ставим диагноз на начальном этапе, мы, естественно, у нас цели разнятся с заболеванием, когда мы поставили диагноз поздно.
Да.
Когда мы говорим о раннем заболевании, мы стремимся ну, к максимальному излечению при хронических заболеваниях, трудно сказать, но к максимальному достижению ремиссии, более продолжительной ремиссии, повышение качества жизни, чтобы пациент оставался социально активным длительное время, вообще все время. А когда мы говорим о позднем заболевании, то мы уже сталкиваемся с тем, что человек становится инвалидом.
Да.
И уже о качестве жизни, о социальной активности уже, ну, здесь в меньшей степени приходится говорить. Но я повторяю, что здесь зависит много, естественно, от врача, от организации здравоохранения, но и, безусловно, от самого пациента. К сожалению, сейчас, в наше время, когда мы информированы, по-моему, вот...
Ну, как мы говорили перед эфиром, у нас каждый доктор, каждый педагог,
да,
каждый политик,
безусловно,
все
у нас,
все мы
это было традиционно.
Конечно.
Но сейчас, вот в век супер, экстра, архи-информации, когда вот мы едем в метро, в мониторах идет какая-то информация.
Все что угодно можно, конечно.
Значит, везде, везде, везде. Естественно, доступ к информации, медицинской информации сейчас более широкий, нежели был до цифровую эру, когда надо было идти в библиотеку, читать книжки, да, не каждый был. Сейчас уже приходит пациент, он сам себе врач.
Угу. И спорят с вами еще?
И, ну, вы знаете, есть три категории пациентов. Есть пациенты, которые на стороне врача против болезни.
Угу.
Они доверяют врачу, они, естественно, подкованы, они ориентированы в своей болячке. Ну, если они получают какую-то ложную информацию из средств массовой информации там, и так далее, ну, приходится там где-то убедить, разубедить в чем-то. Ну, mm-hmm. они согласны, они со стороны врача.
Так.
Есть сомневающиеся пациенты, которые на любой какой-то посыл, постулат, они выказывают сомнения. С такими пациентами приходится работать уже... апеллируя к клиническим рекомендациям, к зарубежным статьям, иногда показывая слайды, презентации для того, чтобы, да, и такое бывает. Я говорю, садитесь, угу. пожалуйста, я вам покажу.
Так.
Вот. Ну, таких тоже, к счастью, не очень много. Ну, а есть третья категория пациентов, она негативно вообще отстроена к врачу. Эти пациенты, они сроднились со своей болезнью.
То есть не хотят даже от нее избавляться.
Они ходят от специалиста к специалисту, из клиники в клинику.
То есть смысл жизни – это вот лечиться круглосуточно.
Да, вот. Ну, к счастью, вот ага. таких, ну, единицы. Все-таки население у нас здравомыслящее, и, естественно, никто болеть не хочет. Но такие тоже встречаются. Они, конечно, отягощены своей проблемой, своим заболеванием. Естественно, качество жизни их катастрофически страдает, они не могут работать, они, ну, некоторые, может, не хотят работать. И смысл жизни превращается вот в хождение по клиникам.
Давайте,
и такая
да.
тоже ситуация. То есть, ну, как видите, что, с одной стороны, избыток информации, такое насыщение пространства информации хорошо,
но
встречаются вот и перекосы, перегибы, когда вот приходит, и он уже считает, что он все знает.
Но пациент-то не врач все-таки. Да. Что-то знает, но не до конца. Тем более в интернете. Кто-то говорил, что это большая помойка, до сих пор кто-то так считает. Отчасти да, но там можно что-то, какую-то ценную информацию найти, но не всю. Не доверять ни слепо, ни всему. Кстати, у вас есть сейчас уникальная возможность, это я к слушателям дорогим обращаюсь, позвонить сюда и задать Олегу Владимировичу вопрос, который у вас есть по поводу заболеваний желудочно-кишечного тракта, по поводу симптомов возможных, которые, потому что что-то произошло, кто-то у нас... у меня есть такие знакомые, да, которые до победного лечатся какими-то народными либо фармацевтическими способами, приходят, спрашивают, знаете, что-то вот у меня не то, посоветуйте. А, да я вам сейчас дам препарат, 5 минут, и вы будете здоровы. Звоните сюда в эфир. Напомню все координаты. Прямой эфир +7 495 737 394 8. СМС +7 925 888 8 948. Телеграм собака говорит mska.bot. Пожалуйста, пишите, звоните, спрашивайте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как зовут вас?
Добрый день, Георгий, Москва.
Да, Георгий, здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, вот я где-то раза 3-4 за последние 3 месяца воздержался от пищи, там 24 часа там воздержания, 36 часов, вот такое вот воздержание. Ну, по рекомендациям докторов, пил сульфат магния, чтобы очистить кишечник, и Ну, то есть, ну, неважно. Короче говоря, и вот после этого что-то у меня как-то вот печень стала как-то вот разговаривать со мной. Не то, что она болит, но так, как-то вот...
Тяжеловато,
так,
да?
Вот я ее... Не тяжеловато, а как-то вот она вот, ну, так раз что-то поколит там. Не болит, а ее именно как-то вот она вот как бы чешется изнутри. Вот это может быть, что, может быть, камень там сдвинул или что, когда вот... Такие вот эксперименты.
А скажите, а вот у меня сразу, вот, Георгий, можно я вопрос, а потом Олег Владимирович будет все рассказывать, да, чтобы да. так подробней. Скажите, у вас вот 24 часа, вам врач сказал, либо вы решили сами просто почиститься сейчас?
У меня аллергия, я решил ее почистить, с которой я борюсь уже лет 30, ага. поэтому я решил почистить. Ну, у меня очередной начался это, ну, на коже появление. Я решил почистить, чтобы от аллергенов избавиться.
Понятно, хорошо, спасибо. Теперь вот уже Олег Владимирович отвечает.
Уважаемый Георгий, ну, во-первых, я так понимаю, что почиститься, это вы принимали препарат магний-сульфат для того, чтобы очистить кишечник.
Обычно
не...
такая процедура?
Это процедура перед проведением колоноскопии.
Да, помню такое.
Вот, но препараты магния, они противопоказаны, даже при подготовке магний-сульфат противопоказаны пациентам, у которых есть камни в желчном пузыре.
А многие не знают, что они есть.
Да, я хотел сразу сказать, перед тем, как вот принимать вот магний-сульфат, ну, наверное, надо было бы логично уточнить, есть камни, есть ли взвесь, потому что камни мелкие, мелкие камни иногда доставляют больше дискомфорта, чем крупный камень, потому что его сдвинуть, так сказать, в кавычках, с места гораздо труднее. А мелкие камни могут закупорить и желчные протоки и привести к развитию механической желтухи. Поэтому то, что вы рассказали, я бы вам посоветовал, естественно, сделать УЗИ, естественно, сходить к врачу, естественно, посмотреть, есть ли взвесь камней в желчном пузыре. Может быть, вот этой процедурой вы какой-то там в организме привели к дисбалансу. И, соответственно, как вы говорите, ваша печень дает о себе знать. Uh-huh. То есть ситуация, которая все-таки, если это вас беспокоит, то не надо откладывать в долгий ящик и обязательно сходить к врачу и сделать все необходимые исследования, лабораторные, инструментальные, для того, чтобы выяснить причину. Ну а то, что магний-сульфат мог спровоцировать такую проблему, да, поэтому это еще раз говорит о том, что все процедуры, все манипуляции, прием всех препаратов все-таки должен проходить вместе с врачом, а не самоназначение, самолечение и так далее.
Да. Ну, кстати, вот вопрос в тему по СМС-сообщению. Нужен ли разгрузочный день вообще человеку здоровому и нездоровому? Давайте так разделим. Разгрузочный день раз в неделю. То есть на каком-то одном продукте,
ну,
либо...
а что понимать? Вы понимаете, сейчас существует много так называемых диет.
Да.
Белковые, водные диеты.
Однодневные диеты.
Однодневные, я не знаю, там, 10-дневные, еще uh-huh. какие. Ну, то есть тут такое количество. И все начинают вот это примерять на себя. Ну, для того, чтобы устраивать разгрузочные дни, для того, чтобы назначить себе эту диету, все-таки на то и врач при больном, чтобы при пациенте, не обязательно при больном,
да.
при любом, для того, чтобы сдать анализы, посмотреть, какие у нас показатели биохимические. Туда, ну, я сейчас не буду детализировать, их очень много. На основании этих показателей врач может порекомендовать, вот вам можно разгрузочный день, или даже нужно разгрузочный день, вот вам можно там, белковая диета или еще какая-то диета. То есть вот так же, как и заболеваний, каждый человек может заболеть какой-то одной определенной патологией, но течь заболевания у каждого пациента, у каждого больного по-разному может. Поэтому и все диеты и так далее, все должны быть совместно с врачом подобраны.
Спасибо большое. После новостей вернемся, продолжим общение.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем разговор. Сегодня у нас тема эфира «Заболевания желудочно-кишечного тракта». Еще раз хочу представить гостя нашей программы. Врач-гастроэнтеролог Московского клинического научно-практического центра имени Логинова, Департамент здравоохранения города Москвы, научный сотрудник научно-исследовательского института Организации здравоохранения и медицинского менеджмента, ДЗМ, опять же, Олег Владимирович Князев. Рядышком сидит и готов еще ответить на ваш вопрос. Еще раз здравствуйте, да. СМС-сообщение +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот, прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Знаете, вот мы перед тем, как ушли на новости, да, пообщались по поводу тех самых раскрученных дней, да, и вот сразу полетели сообщения, и в Телеграм пишут люди: подскажите, что сказать врачу, чтобы он назначил нужные анализы для разгрузочных дней, ну или для диеты, кто как пишет и говорит.
Ну, все анализы нужны, начнем с этого.
Да.
Безусловно, когда вы придете к врачу, вы должны ему сказать честно: я хочу вот изменить свой образ жизни, вот я хочу, чтобы... Вот у меня был раз в неделю разгрузочный день и так далее.
Либо устроить какую-то голодовку, либо какие-то экстремальные методы. Лучше сказать, не соврать.
Да, лучше, конечно, сказать сразу врачу. Uh-huh. И, соответственно, врач скажет, там, показаны вам разгрузочные дни, не показаны вам разгрузочные дни. Потому что это же кому-то они полезны, может быть, даже будут, кому-то нет. Поэтому, во-первых, с этим надо определиться. Uh-huh. Нужен, не нужен разгрузочный день. А потом уже врач уже сам определит, что в конкретном случае конкретному пациенту сдать. Ну, общий клинический анализ крови у нас традиционно берут. Это, в общем, рутинный метод и подспорье для того, чтобы сориентироваться, в общем, в состоянии пациента. Ну, предположим, у пациента выявится анемия, снижен гемоглобин. Какие тут разгрузочные дни? Загрузочные дни должны быть.
Причем правильными. Это
да,
пища
правильной пищи, да. Вот. Поэтому нет такого понятия нужный анализ, ненужный анализ. У каждого пациента будет определен, кому-то, может быть, иммунограмму надо посмотреть, кому-то биохимический анализ. И поэтому просто надо прийти к врачу со своей проблемой, поговорить, и врач уже сориентируется, как я не устаю повторять, на то и врач при больном. Потому что... Все надо решать конкретно, в каждой конкретной ситуации. И давать рекомендации всем, ну, это было бы, наверное, неправильно и не совсем корректно.
А есть какие-то общие симптомы заболевания желудочно-кишечного тракта, когда вот, когда действительно уже понятно, что надо бежать к врачу бегом, не то, что там записываться и еле-еле идти, или подумаю, через месяца-два схожу. Что, потому что у нас же терпеливые наши люди-то, родные, ненаглядные.
Да, очень терпеливые, к сожалению, во вред своему здоровью оказывается. Угу. Но возьмем банальный симптом, о котором мы уже говорили, изжога.
Так.
Но все мы смотрим телевизор, прекрасная, красочная реклама.
Конечно.
Вот, как побороть изжогу, как победить изжогу? Ну, пошли в аптеку, спустились на первый этаж своего дома, благо сейчас аптеки. В каждом подъезде, наверное.
Да, я думаю, что это точно, что в каждом подъезде уже, в аптеке.
Вот, купили рекламируемый препарат, изжоги нет. Но изжога может быть симптомом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, просто заброс. А может быть и язва 12-перстной кишки, язва желудка. То есть мы погасили симптом, а язва-то осталась. И страшны осложнения заболеваний. Ведь это же может быть и перфорация, и кровотечение желудочное, которые, в общем, заканчиваются, как я уже говорил в самом начале передачи, операциями и, в общем, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому сказать, что вот этот симптом очень тревожный, и бегите скорее к врачу, а вот этот симптом неважный, и перетерпите, это, конечно, неправильно. Если появляются какие-то симптомы, боли в животе, упорные, тем более, ноющие, может быть, не вызывающие такой дискомфорт, как у нас говорят, ну, там вот поболит, справа чуть-чуть пройдет, но мы же не знаем, какой патологический процесс развивается, какое заболевание. Ведь, опять же, возвращаясь к своей патологии, которой я занимаюсь, болезнь Крона, это же заболевание, которое характеризуется деструкцией, разрушением стенки кишки. И есть так называемые доклинические симптомы. То есть процесс идет, мы его не слышим, не чувствуем, потом какие-то первые звоночки, первые симптомы, но не столь выразительные, яркие, которые заставляют вызывать скорую, бежать к врачу и так далее.
Да.
А потом, когда пациент все-таки дошел до врача, там и СВИЧ может быть, и инфильтрат может быть, который уже требует чего? Операции со всеми вытекающими последствиями. Поэтому любой симптом должен заставить нас прислушаться к своему организму и должен заставить нас обратиться к врачу. Лучше перебдеть, как говорят. Поэтому на ваш вопрос, есть какие-то симптомы, с которыми стоит бежать, а симптомы, которыми можно повременить, я бы ответил, что таких симптомов, с которыми можно повременить, нет.
Угу.
Даже кровь в стуле. Опять же, наша реклама. Вот свечи, вот геморрой, вы не можете сесть,
да.
Если у вас боль, если у вас там кровь, это геморрой, вот купите вот эту мазь, вот эту свечку.
А ведь люди еще стесняются. Стесняются
это
пойти,
да,
к проктологу, к врачу, к гастроэнтерологу, посоветоваться, показаться. Вот слушатель даже вот пишет, как лечить запор. Очень мучаюсь, но вот я понимаю, что пациент, он стесняется, может быть, не пошел к врачу. Он сейчас, вот я по радио спрошу. Вот позвоню в программу и узнаю. Я понимаю, что как бы... Да.
А причина запора?
Вот.
Пациент не знает.
Не
У
знает.
Него есть запор. А запор — это симптом. Я все время привожу пример с кашлем.
Да.
Кашель. Но причиной кашля может быть банальный ларингит, бронхит, пневмония, туберкулез и так далее, и так далее. То есть по мере тяжести заболеваний.
Да.
Так, тот же запор. Но это же симптом. Что это? Это зависит от возраста. Значит, может быть, это просто атоничная кишка. А может быть, это какое-то механическое препятствие. Может быть, опухоль.
Ого.
То есть это к вопросу о симптомах. Какие требуют, а какие не требуют обращения к врачу. Вот, собственно говоря.
То есть если есть проблема, любая, казалось
любая бы. Проблема, казалось бы, такая рутинная.
Ничего,
да?
Страшного, вздутие живота, опять же, метеоризм или еще что-то, изжога, боли какие-то периодически, то не надо на нее закрывать глаза, надо идти к врачу.
Да, с любой проблемой, которая влияет на ваше качество жизни, вздутие живота, там, урчание начинает вот приходить и говорить, ну, это просто дискомфорт. Я там публичный человек, предположим, у меня какие-то встречи, а у меня там как будто переливается все.
Да.
Вот, и с переливанием в животе должны не только публичные люди приходить, а все те, у которых возникли эти проблемы. Нет симптомов важных и неважных. Любой симптом – это симптом какого-то заболевания. И, естественно, чем раньше мы выявим причину этого симптома, ну, естественно, тем легче будет лечить заболевание, и тем меньше будет последствий.
Спасибо большое. Напомню, что номер телефона прямого эфира +7 495 73 73 94 8. Звоните, задавайте вопрос доктору. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как зовут вас, алло.
Здравствуйте, Ростислав. Вопрос. Вот в Республике Беларусь тут же набрасываюсь на тамошние прысмаки, и организм болезненно первые два дня переносит обжорство новой пищи. Вопрос, это как-то можно вот незаметнее обезболить? И еще, переедают там много сметаны, именно вот для мужского здоровья, но потом как, через какое-то время появляется аллергия на сметану. Тоже, может, сметана много тоже вредна? Спасибо.
Ну, излишество всегда вредно, начнем с этого.
И обжорство. Но тем более многие сейчас приходят после Нового года только-только-только.
После салатов оливье,
да.
После селедки под шубой. Но,
причем
знаете,
в таких количествах.
Вот препараты, ну, даже в том числе, которые рекламируются, они не лечат. Они, как я уже говорил, снимают симптомы и позволяют нашему организму, ну, быстрее справиться с избытком, излишками, которые мы принимаем. Да, безусловно, есть препараты, которые и врачами рекомендуются, и в рекомендациях пишутся по требованию. Если, предположим, у вас планируется какое-то большое застолье, и вы понимаете, что вы себя не сдержите, вам захочется попробовать и этого, и того, и десерта. Ну, понятно, здесь подспорье, там, ферментный препарат. Ну, опять повторяю, что здесь нельзя сказать какой-то конкретно ферментный препарат, потому что у ферментов препаратов есть оболочки, и эти препараты могут быть противопоказаны определенной категории пациентов. Поэтому в любом случае, вот для того, чтобы вам назначили препарат по требованию, безусловно, надо проконсультироваться с врачом. Вот. Ну, что касается сметаны, опять понятие много-мало, у каждого свое. Если вы сами понимаете, что вы съедаете много, и это действительно уже излишки, ну, ограничьте себя немного, проявите силу воли.
Конечно.
И тогда будет меньше проблем, в том числе с желудочно-кишечным трактом.
Спасибо большое. Следующий звонок и следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Как зовут вас? Алло.
Добрый день. Меня зовут Надежда Александровна.
Да, здравствуйте.
У меня к доктору вопрос. Ой, я так прямо счастлива, что я попала. Вот у меня у сына следующая ситуация. У него обнаружили полипы в желчном пузыре. И его посылали там в Первоградскую куда-то на консультацию, или в 67-ю, не помню. И ему сказали, что нужно удалять желчное. А, пожалуйста, так вроде ничего, все нормально. Скажите, пожалуйста, а неужели полипы нельзя просто удалить без удаления желчного? Ведь он же природой чем-то тоже для чего-то нужен. Поэтому вот ответьте, будьте добры.
Угу, спасибо большое за вопрос. Желчный пузырь. Уважаемая, а почему, правда, его удаляют?
Надежда,
даже вот если камушки есть или что-то. Почему сразу удаляют полип желчный? У меня вопрос, правда. Почему?
Ну, естественно, все органы нам нужны. Желчный пузырь – это депо желчи. Потому что без желчного пузыря могут возникнуть какие-то определенные проблемы. Но есть органы, которые, без которых можно, к счастью, прожить, если их удалят. Вот. И в некоторых ситуациях, например, камни в желчном пузыре, могут привести к осложнениям. Поэтому, естественно, прибегать к хирургической помощи, к хирургическому лечению, надо взвесить все «за» и «против». Камни в желчном пузыре, риск механической желтухи.
Полипы.
Полипы в желчном пузыре. Но это зависит от размера полипов, от структуры полипов и так далее. Риск малигнизации, ну, развития опухоли.
Mm-hmm.
Вот, поэтому для того, чтобы сказать, нужно, не нужно удалять, ну, врач должен взвесить все «за» и «против», все риски. Польза, риск. Без желчного пузыря жить можно, а вопрос удаления желчного пузыря – это все-таки вопрос компетенции, совместной компетенции врача-гастроэнтеролога, врача ультразвуковой диагностики, который визуализирует эти полипы, ну и, естественно, хирурга для того, чтобы определиться однозначно, потому что есть, сами знаете, понятие абсолютные показания той или иной манипуляции и так далее. Есть относительные. Вот здесь надо разобраться, это абсолютные и относительные. Если есть какие-то сомнения, то, послушав одного врача, можно обратиться к другому врачу, в другую клинику. Но, слава богу, живем в Москве, здесь у нас клинических центров масса.
Много, конечно.
И повторяю, если вы доверяете абсолютно своему врачу, это, вот, есть сомневающиеся пациенты.
Да, узнаю я еще,
которые,
а вдруг?
Да, вот, угу. Поэтому в этой ситуации лучше, конечно, проконсультироваться еще с другими специалистами для того, чтобы принять решение.
Угу. Вот тут сообщение от слушателя интересное. Проблема в том, что у вас хватает времени на объяснение заболевания, а в реальной жизни врач думает, как побыстрее избавиться от больного путем хождения его по кругам и за анализами. Вот по кругу за анализами. Я вот тут со слушателями отчасти согласна, отчасти нет. Сколько людей, столько хороших, плохих людей, столько врачей, и встречаются разные врачи. Найдите своего врача. Мне в поликлинике повезло найти врачей, которые действительно разбираются и пытаются помочь и помогают. Есть, конечно, разные люди везде, в разных специальностях. Поэтому тут просто вот желание.
Это вопрос организации здравоохранения. Сейчас, конечно, вот идет реорганизация, оптимизация,
да.
Признана частично не очень удовлетворительной, но вы сами понимаете, что идеальную систему создать сразу очень трудно. Естественно, есть какие-то шероховатости, естественно, есть какие-то проблемы. Вот. Но это же не от злого умысла какого-то. И поэтому даже если врачи в поликлинике, то у нас трехуровневая организация здравоохранения.
Да.
Первое звено, второе и третье экспертного уровня. Ну, здесь четвертый федеральный центр.
Угу.
Есть ситуации достаточно простые. Когда врач пришел, пациент к врачу, и врач может дать какие-то рекомендации. Потом следующий визит пациента, ему стало лучше, врач доволен, пациент доволен, все довольны. Есть более сложные ситуации. Тогда, соответственно, пациента отправляют на второй, третий уровень, экспертный уровень к специалистам. Да, у врачей поликлиники 12 минут. Да, это очень мало, безусловно. Но если пациент пришел к врачу первичного звена, пришел один раз, второй раз, третий раз, но это, наверное, уже заставляет врача задуматься о том, что я не справляюсь, давайте отправим к специалистам там, более высокого уровня.
Да.
Ну, а слава богу, у специалистов более высокого уровня есть больше времени и больше возможностей. Поэтому, безусловно, здесь зависит и от врача, и от желания
пациента. И от пациента очень много.
Да, безусловно, и от пациента, это само собой. Вот, для того, чтобы разобраться в той или иной ситуации.
Да, если вас что-то не устраивает, ну, идите, ищите, жалуйтесь, ну, в конце концов, пожалуйста, ну, главному врачу.
Тратить энергию на жалобы, я думаю, не стоит.
Нет, да.
Потому что, ну, есть понятие удовлетворенность, да? Насколько пациент удовлетворен своим врачом? Ну, он может выбрать другого врача.
Спокойно сейчас это делается.
Да, без проблем. Ну, и врач тоже должен понимать, если к нему пришел пациент, который уже был там у 3-5 и так далее врачей там определенного уровня, то, соответственно, должен задуматься и направить пациента в экспертное учреждение, разобраться в ситуации. Потому что есть простые, есть сложные ситуации.
Да, согласна. Вот Николай очень спрашивает по поводу постов. Соблюдение постов. Ваше мнение, Игорь Владимирович? Полезно или нет? Вот ну, здоровому человеку, нездоровому человеку. Вот тут тоже советоваться, нужно или не нужно.
Ну, наши священнослужители говорят о том, что тем людям, кто болеет, детям, беременным и так далее, у них целый есть там перечень,
да.
Поститься не обязательно. Вот, и что подразумевать под постом? Если это просто разгрузочные, как бы разгрузочные дни, те же самые, вот, и при этом диета сбалансирована, есть достаточное количество там растительного белка и так далее, то, ну, вероятно, это полезно для здоровых людей. Если мы не говорим о людях, которые страдают патологией, тем более патологией желудочно-кишечного тракта. Но я повторяю, для того, чтобы принимать такие решения о разгрузочных днях, о постах, вот все-таки лучше проконсультироваться со специалистом.
Спасибо большое. Так, следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, как зовут вас. Алло.
Здравствуйте, Елена, Москва.
Да,
у меня вопрос по кардии. Ведь это мышца. Скажите, пожалуйста, как можно стимулировать ее функционирование? Может, упражнения какие-то или чем-то еще? Спасибо.
Угу, так, Олег Владимирович, вы поняли, да? Елена, куда-то вы убежали? Хотели уточнить вопрос, почему по кардио какой-то мышцы, я так и не поняла. Что тут имела в виду наша слушательница?
Да, я затрудняюсь, честно
да,
говоря.
Да, перезвоните, пожалуйста, да, еще раз.
Понял, еще раз перезвоните.
Следующий вопрос. Здравствуйте, представьте, как зовут вас. Алло.
Добрый день, заранее спасибо. Скажите, пожалуйста, если в раннем возрасте, ну, где-то там 30, был хронический панкреатит, скажите, впоследствии уже вот дает о себе знать, вы знаете, вот эта боль, которая в заднюю стенку, да, отдает. И еще прибавилось вот заброс и изжога. Это может быть симптомами рака? Спасибо.
Да, вы знаете, вот я понимаю теперь вопрос слушательницы, хочу добавить, потому что вот рак поджелудочной железы, он, как правило, не выявляется вот до победной, до 3-4 стадии, к сожалению, проходит все так бессимптомно. Вот онкологи, сколько раз мы в эфире говорили по этим темам, что, ну, как бы, ну, вот, да, разводят руками в мире, нельзя диагностировать вот так вот раз рак поджелудочный. Поэтому переживают слушатели, само собой. Поджелудочная железа – это же очень важный орган. У нас все важные, но это вот особенно.
Без которой точно жить нельзя.
Да.
Ну, уважаемые радиослушательницы, я хочу сказать, что если есть такая настороженность, если есть такие подозрения, хотя симптомы неспецифичны, то, наверное, надо пройти полноценное обследование. Потому что опухоль – это образование, и его можно визуализировать. И по ультразвуковой диагностике банальной, ну уж если есть какие-то подозрения у специалиста по ультразвуковой диагностике, они все время рекомендуют пройти там компьютерную томографию, магниторезонансную томографию для того, чтобы выявить образование. Поэтому что могу посоветовать? Обратиться, опять же, к врачу, пожаловаться на симптомы и выказать свою настороженность по поводу данной проблемы.
Да, потому что вот хронический панкреатит – это такое заболевание, Как мне когда-то сказали, достаточно редко это было лет, может быть, 10 назад. Сейчас хронический панкреатит, он очень частый, потому что, причем у молодых людей. Согласитесь, нет? Потому что вот я об этом уже как-то говорила, Олег Владимирович, со специалистами. Потому что неправильное питание опять. Злоупотребление чем-то жирным, жареным.
Алкоголем еще.
Алкоголем еще, плюс ко всему.
Ну, вы знаете, иногда диагноз панкреатит ставит необоснованно, просто имея заключение ультразвуковой картины, там диффузные изменения.
Да, да, да.
Но по диффузным изменениям не ставит диагноз. Это же в комплексе все. Клиническая картина, там характерная опоясывающая боль, связь с продуктами, там, с жирной пищей, там, с алкоголем. Так далее. Это определенное изменение биохимических показателей крови, мочи. То есть вот по совокупности мы тогда ставим диагноз панкреатит, хронические обострения. Но у нас, к сожалению, вот это вот заблуждение, что если есть диффузные изменения поджелудочной железы,
сразу ставят.
То ставят диагноз панкреатит. Но это тоже не совсем правильно. Вот наши гастроэнтерологи с этим борются, вот, проводя школы, там, экспертные какие-то мнения высказывая, рекомендации публикуя, вот для того, чтобы все-таки диагноз панкреатит все-таки оправданно выставлялся, а не так огульно, как у нас сейчас.
Ну да, вот поэтому и так часто звучит он. Хронический панкреатит, хронический панкреатит. На самом деле, вот эти диффузные изменения врач уже диагностики ставит.
Ведь сейчас уже ставят, ну, более такие тонкие диагнозы, диффункции сфинктера, ОДИ и так далее. То есть боль-то может быть связана со спазмом протока поджелудочной железы и так далее. Но самого панкреатита как такового нет. Вот, поэтому здесь, конечно, это для гастроэнтерологов определенные проблемы есть. Надо преодолеть стереотипы и у врачей, и у пациентов, что вот диффузные изменения поджелудочной железы – это не обязательно панкреатит.
Про дисбактериоз вопрос. Ну вот никак мы его не обошли. Как лечить дисбактериоз? Мы уже, кстати, неоднократно говорили, что дисбактериоз, это по смс-сообщению пришло сообщение, его не существует. Вот, и перед эфиром мы с вами обсуждали эту тему. Дисбактериоз. Но мы все его лечим.
Мы все лечим дисбактериоз, да, это заблуждение, к сожалению, не только со стороны пациентов, со стороны обывателей, но и многие медики до сих пор упорно ставят диагноз дисбактериоз. Вот. Но если же говорить более или менее там научно, это все-таки дисбиоз. И для того, чтобы установить этот диагноз, вообще это проводит секвенирование генома, потому что микробиота у каждого своя. Вот. Есть более конкретные ситуации. Например, после приема антибиотиков.
Всем же сразу назначают что-то.
Да. Бывает антибиотико-ассоциированная диарея. Но причина антибиотико-ассоциированной диареи, ну, так скажем, у каждого своя. И надо выяснять причины. Я сейчас уже не буду углубляться в гастроэнтерологические детали. Вот, поэтому все-таки диагноз дисбактериоз, ну, он в наше время так звучит очень архаично, он не совсем корректен, не совсем правильный. И тем более, как диагноз, когда он звучит диагноз дисбактериоз, это, конечно, вызывает какое-то удивление.
Под знак вопроса.
Тогда, да, знак вопроса, а потом тогда следующий вопрос, а какие же симптомы подходят под этот диагноз дисбактериоз?
Ну, пожалуйста, что... в рекламе можно симптомы увидеть.
Ну, да, в рекламе можно увидеть симптомы, к сожалению.
Поэтому, да, лучше, если да. есть что-то, какие-то проблемы...
Уважаемый радиослушатель, если у вас есть какие-то симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта или несколько иные, идите к врачу. Никогда не занимайтесь самолечением, не ориентируйтесь на рекламу. Надо сходить к врачу, найти своего врача, наблюдаться у него, ну и оставаться здоровыми как можно дольше.
Олег Владимирович, вот буквально пару слов. Гастроэколоноскопию. Как часто нужно сделать? Вот СМС-сообщение такое пришло.
Вы знаете, это на предмет скрининга колоректального рака, поэтому также это показание для этих манипуляций назначает врач. В зависимости от ситуации, в зависимости от симптоматики, анамнеза и так далее.
Угу. Спасибо большое. Ну что, спасибо большое, что пришли к нам, потому что медицинский форум на сегодня закрывается. Благодарю нашего гостя. Врач-гастроэнтеролог Московского клинического научного практического центра имени Логинова департамента здравоохранения города Москвы. Научный сотрудник научно-исследовательского института организации здравоохранения здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Олег Владимирович Князев пришел к нам, все рассказал. Большое спасибо, что пояснили все, как нам быть, куда бежать, и что любой симптом требует лечения с врачом совместного.
Спасибо.